Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем чтение писем Баламута, книги «Притчи» английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы продолжим письмом 13 уже. Дорогой Гнусик, мне кажется, в последний раз ты извел слишком много бумаги на изложение совершенно простой истории. Все дело в том, что ты дал своему подопечному выскользнуть из рук. Положение довольно серьезное, и я отнюдь не намерен защищать тебя от последствий твоей небрежности. Раскаяние и новый приток того, что противник называет благодатью, да еще такой мощный, как ты описываешь, крупный провал. Это равносильно вторичному обращению, возможно, на более высоком уровне, чем первое. Тебе следовало бы знать, что удушливое облако, мешавшее твоим атакам на пациента, когда он шел со старой мельницы, давно известно. Это самое варварское оружие врага. Оно обычно появляется, когда он непосредственно рядом с пациентом при особых обстоятельствах, классификация которых у нас еще полностью не разработана. Некоторые люди всегда окружены таким облаком и потому недосягаемы для нас. Вот на первых двух абзацах остановимся. Тут интересно, во-первых, упоминание о возможности второго обращения, да?
Да, вот бывает, что у человека случается такое забвение Бога. Забвение Бога, оно, это состояние, ну или по-другому называется, безблагодатное состояние, когда человек начинает быть открытым своим страстям, там, хаосу, разрушению. И вот, ну, вот это то состояние, о котором и описывает Баламут, в котором должен пребывать вот его подопечный, вот этого Гнусика, да. И получается такая ситуация, что если человек встречается с Богом, что его прикасается благодать, то для таких вот, как здесь сказано, атак, человек становится, что называется, неуязвим. Вот у святых отцов есть такое, в частности, Макарий Египетский, такой подвижник, писал о некотором состоянии падения, когда человек достигает определенной, может быть, бесстрастности. Вот здесь довольно-таки тонкая вещь, потому что если мы возьмем другие аскетические практики, например, у буддистов, там тоже есть некоторая бесстрастность, когда человек достигает такого равновесного состояния, когда он ничего не желает, старается жить только медитацией и вот думать только об одной мысли какой-то, так называемое состояние, когда человек уже находится почти пред нирваной. Буддисты говорят о таких состояниях, вот, там йоги некоторые об этом говорят, об этом писали стоики, эллинские, состояние такой невозмутимости. Как они сами говорили, человек может быть счастлив и в чреве малорийского быка. То есть это бык, который внутри раскален, и вот там человек тоже может быть счастлив. То есть такое состояние некоторой невозмутимости перед чем-то внешним, совершенно невозмутимости. Вот здесь все-таки описывается кое-что другое. Христианство подчеркивает, что живущий в благодати не теряет своей природы, своих, наверное, каких-то слабостей не теряет личных особенностей. Наверное, вот этим отличается христианская аскетика от, ну, всех остальных типов аскетики, про которые я только что сказал. Аскетика йогов – это аскетика каких-то таких, наверное, таких личных достижений по управлению там, своей волей, своей природой. Аскетика христианская – это аскетика, когда человек старается быть открытым благодати, на самом деле быть открытым любви.
А вот второе обращение, что это такое?
Здесь довольно-таки сложный момент про второе обращение. Не может быть много обращений быть. Мы вот как-то разбирали книгу Ерма, там про это очень много было посвящено. Если человек, например, открылся Богу, а потом забыл, расцерковился, как у нас иногда сейчас говорят, Вот, и потом снова с ним что-то произошло, и он снова еще раз открылся. Вот в древности это было связано, ну, с какими-то, наверное, сильными грехами, например, отречение от Христа. Если наступало время гонений, и человек оказывался не готов к тому, чтобы не отречься от Христа, вот он как бы выпадал из церкви, выпадал из жизни порой. И вот второй раз он мог обратиться. Даже было вот такое вот специальное произведение написано в древней церкви, как пастырь Ермы, где там описывается, что вот, ну, второй раз еще можно как-то обратиться, но если будет третий раз такой же, четвертый, пятый, шестой, то не будет человеку от такого обращения пользы.
Мне кажется, в наше время может быть скорее такой вариант, когда было какое-то обращение в детстве, да, когда ребенок, ну, даже неважно, крещен он или не крещен, но вот у него какие-то сложились отношения с Богом, произошло что-то такое. А потом на долгие годы человек может об этом забыть, и вот когда он вновь обращается к Богу уже во взрослом возрасте, это, наверное, тоже можно назвать вторым обращением.
Ну, наверное, да, но здесь-то все-таки по книге он был во взрослом состоянии.
Ну да, тут какой-то очень короткий период времени проходит.
Ну, мы, кстати, вот этого мы не можем знать. Может быть, год, может быть, два, а может быть... Здесь можно о чем еще сказать, что вот бывает, человек обращается к вере, открывает вот эту дверь веры, и что-то с ним случается, что-то происходит такое глубокое, радостное, наверное, но до конца, может быть, неосознанное. Не нашлось, вот по прошлым письмам мы видим, что не нашлось тех людей, которые бы поставили его на этот путь. Не нашлось тех людей, которые бы научили его хранить ту благодать, которую человек встречает. Потому что мало встретиться с Богом, нужно научиться жить в нем. «Моя жизнь во Христе», пишет Иоанн Кронштадтский. Вот эта жизнь во Христе, именно это главное в христианстве. Многие люди встречаются с Богом. Вот опять же, не могу не вспомнить прекрасное произведение Салтыкова-Щедрина, господа Головлёвы, где там описывается, как там, племянница Иудушки. Да, ну вот она была актрисой, а в то время актрисы считались, что это женщины были доступны. Ну, кто читал эту книгу, помнит, какой стала племянница и какую жизнь она выбрала. И вот когда она пришла Иудушке уже от безысходности, потому что ее родная сестра покончила с собой, а эта не смогла покончить с собой. Вот такая у них жизнь была ужасная. Так вот, последние главы книги, они самые впечатляющие. Там она вспоминает свои детские ощущения от Страстной недели. Как вот эти песнопения пелись Страстной недели, как вот эти молитвы у нее в сердце все еще звучали. И вот она вдруг вспоминает вот ту религиозную радость детскую, может, подростковую, которую она помнит, и понимает, что сейчас-то она не способна это все воспринять. Вот как-то все полностью выгорело. Поэтому вот этот момент вторичного обращения, он очень важен, чтобы оно произошло на правильном глубоком уровне. Чтобы уже второй раз человек сделал выводы и научился жить в церкви. Потому что если этого не произойдет, вот он будет постоянно искушаем, уязвлен и будет жить в такой ситуации, когда он сам себе не принадлежит, то вот о чем пишет Баламут Гнусику. Вот, здесь нужно только подчеркнуть, может быть, такой момент очень важный, что вот бесы здесь пишут, что самое варварское оружие врага – это удушливое облако, которое они называют благодатью. И говорит, что оно появляется непосредственно рядом с пациентом при особых обстоятельствах, классификация которых у нас еще полностью не разработана. Некоторые люди, пишет он, всегда окружены таким облаком и потому недосягаемы для нас. Вот это, наверное, особая радость, потому что для христиан, что вот если научиться жить вот в этой христианской любви, христианской благодати, мы оказываемся недоступны действию этих бесов. И вот нужно открыть вот такое действие в себе, если его почувствовать, если его узнать, можно научиться этим жить, что называется «жить благодатью». И тогда человек становится недоступным, и тогда вот эти все разговоры о бесах, о всяких разных там их кознях, они становятся вообще неуместны. Иногда мы увлекаемся, вот, к сожалению, бывает, христиане увлекаются, как страшен бес, как вот они там коварны, рисуют различные там образы бесовские. На самом деле...
Ездят на отчитки, да?
Да, вот одно из самых таких вещей. На отчитки всякие. На самом деле нужно помнить русскую поговорку: не так страшен черт, как его малюют. Потому что он страшен только тогда, когда мы без Бога. Вот. Тогда люди, которые живут без Бога, вообще твари, которые живут без Бога, они сами себя съедают. Вот. Сами себя съедают, когда они живут в страхе, там, вспомним, тараканище. Волки от испуга скушали друг друга. Это детский гениальный стишок. Поэтому не будем бояться, а будем вот жить любовью ко Христу. И это достаточно для того, чтобы воспринять благодать.
Давайте продолжим, что дальше пишет наставник старший бес своему племяннику Гнусику. «А теперь о твоих ошибках. Судя по твоему описанию, ты, во-первых, позволил пациенту прочесть книгу лишь потому, что она действительно ему нравится, а не для того, чтобы ронять умные реплики у новых друзей. Во-вторых, ты позволил ему прогуляться на старую мельницу, выпить там чаю, пройтись по деревне, которая ему тоже нравится, и побыть при этом одному. Другими словами, ты позволил ему получить два истинных удовольствия. Неужели ты настолько невежествен, что не увидел опасности? Основная особенность страдания и наслаждения в том, что они совершенно реальны, и пока длятся, дают человеку критерий реальности. Если бы ты попытался погубить своего подопечного методом романтизма, стараясь сделать из него Чайльд Гарольда или Вертера, погруженного в жалость к самому себе из-за выдуманных бед, тебе нужно было бы предохранять его от всякого подлинного страдания. 5 минут реальной зубной боли разоблачат все романтические печали, покажут, какая все это ерунда, и сорвут маску со всей твоей стратегии. Ты пробовал погубить своего пациента земными соблазнами, подсовывая ему тщеславие, суету, иронию, дорогие и скучные удовольствия. Как же ты не разобрался в том, что подлинного удовольствия ни в коем случае нельзя допустить? Разве ты не мог предвидеть, что такое удовольствие по контрасту просто убьет всю ту мишуру, которой ты его с таким тщанием приучал? Что то удовольствие, которое дали ему прогулка и книга, особенно опасно для нас, что оно сорвет с его души кору, которой она твоими стараниями начала обрастать? Да ведь оно дало ему почувствовать, что он возвращается домой, вновь находит себя. Отдаляя подопечного от врага, ты хотел отдалить его от себя самого и в какой-то степени преуспел, а теперь все насмарку».
Интересная мысль, что страдания и удовольствия – это возвращают нас к реальности. Да, не только страдания и не только удовольствия. Вот в этом, наверное, суть человеческой жизни, что нужно научиться как и страдать, так и получать удовольствие. И одно без другого невозможно. Потому что если человек не умеет страдать, именно страдая, осознавать себя. Страдать тоже по-разному можно.
Да, вот тут надо расшифровать, потому что страдают все люди, начиная от рождения и заканчивая могилой. Все испытывают это.
Да, мне вспоминается такой молодежный фильм, очень неплохой, он в наше время появился, когда мы еще были молодыми. Называется «В моей смерти прошу винить Клаву К». Да, прекраснейший фильм такой. Фильм-притча, на самом деле. Вот там отец, сын вот, теряет любовь, его вот эта девушка, которую он служит, там, вокруг которой он построил всю свою жизнь, она вдруг поняла, что он рассталась с ним так или иначе. И тот не может себя найти. И вот отец ему говорит: ну ты страдай, и ты через это станешь человеком. Когда человек осознает свои страдания, что такое страдание? То есть какое страдание делает человека человеком? То страдание, когда человек его осознает, когда он от него не убегает, когда он не пытается его
заглушить,
там, залить.
Ну, конечно, мы не говорим о физических страданиях, там другой разговор. А вот
ну да, конечно, конечно. Ну, душевные страдания, они всегда тяжелее физических. Физическое страдание человек просто терпит и находится в таком состоянии, которое можно только терпеть, если очень сильная боль. Он ни на что другое не может, что называется, отвлекаться, если у него, конечно, только не очень сильный дух. Но если у человека рядом есть любящие его люди, рядом есть те, кто его понимает и поддерживает, любое физическое страдание, оно проходит легче. Душевные силы человеку помогают справиться с физическими страданиями. Но все-таки страдания для человека — это прежде всего страдания, связанные с душевной болью, с тем, что он испытывает, когда, например, болеют его дети, болеют родные, уходят близкие, родные, когда он ощущает, что что-то в жизни не удается. Хотел бы так. Одиночество. Но это тоже в жизни что-то не удается. Не удается построить любовь, не удается построить семью, не удается построить дружбу, не умеет человек общаться. От этого начинает сильно страдать. Вот. К сожалению, очень часто эти страдания, вот что здесь написано, они бывают надуманными. То есть на самом деле человеку просто нужно вытерпеть их, понять и знать, ничего не случилось страшного. И бывает вот такой холодный душ, часто же нам приходится сталкиваться, особенно с проявлениями женских таких чувств и страданий, приходится как-то говорить, что ну вот посмотрите, все есть, сыты, обуты, одеты, дети живые, никто у вас не умер, обеспеченные, ну вот есть там что-то там не нравится, что-то там... где-то там неудовлетворение какое-то, там неудовольствие. А просто какие-то вещи такие нужно просто перетерпеть. И вот когда человек вот решается на это терпение, вот, собственно говоря, это страдание, которое человека исцеляет. А если он не решается на это терпение, если он будет постоянно ходить вокруг своей вот этой, в каком-то смысле, выдуманной боли,
бередить еще сам себе раны, да? Получая даже от этого некоторое удовольствие.
Да, ну вот как самое такое распространенное страдание, связанное с обидой. Очень глубокая обида, когда человека по-настоящему обидели, вот всерьез обидели. Предали коварно, его подставили и так далее. То вот когда он обижается, при этом он ничего не может сделать. Кто может сделать, там могут либо милостиво простить обидчика, ну, тогда это особо и не обида. Вот. Либо иногда люди мстят, пытаются отомстить. Но отомстить-то ведь тоже, это, если мы возьмем такое искусство мщения в других культурах языческих, то там должно много что срастись. Это действительно должна быть такая месть, чтобы человек понял, что вот он его зря обидел. В большинстве случаев обида... Она приносит вред только тому, кто обижается. И она человека съедает, разрушает изнутри. А он все обижается и обижается. А она его снова разрушает. И вот это вот страдание в виде обиды, вот если человек правильно к нему отнесется, оно его делает таким закаленным. Человек становится по-настоящему, может стать даже бесстрастным, стать таким выкованным, что ли. Но для этого нужно научиться жить на определенной глубине. Этой глубины можно достичь только через общение вот с этой реальностью божественной любви.
Ну вот это про страдания вы сказали, да. А вот насчет удовольствия и истинных удовольствий, которые могут опять же человека вернуть к себе.
Истинные удовольствия связаны прежде всего с тем, что человек приобретает какой-то особый смысл. Человек получает настоящее удовольствие, когда он чувствует, что он причастен к чему-то большому, огромному, такому важному. Это называется состояние счастья. Иногда путают, что счастье – это некоторый комплект, что есть комплект для счастья. На самом деле конечно, любой комплект, он всегда заканчивается, и человеку хочется еще большего. А вот счастье – это, ну вот вспомним, когда молодая девушка вот хочет выйти замуж, ну или юноша жениться, в основном девушки хотят выйти замуж. И вот уже присмотрела, сердце уже щемит у нее от того, кто ей понравился, она уже. И вдруг этот человек тоже на нее обращает внимание и начинает всячески ухаживать и добиваться. И вот она, выходя замуж, ощущает, что она входит во что-то очень большое. Это ведь действительно большое. Рождение детей, какой-то особый путь вместе с тем, кого ты любишь. Вот это вот и есть удовольствие подлинное, настоящее, когда человек понимает, что вот он, может быть, даже где-то недостоин этого счастья, этой радости, вот этой любви. Вот это удовольствие настоящее. Так же вот, если он, как здесь сказано, что он попал в деревню, на природу, когда он ощутил вот этот вот, может быть, запах ромашкового поля, не знаю, там у кого что, вот, или запах костра, там вспоминается, да, песня из нашей молодости тоже. «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений и трав».
Гребенщиков.
Да, да, «я брошу в огонь душистый чабрец. Дым поднимается вверх, и значит, я прав». Вот эта песня из моей молодости, которая в свое время, когда мы уезжали в разные свои походы, экспедиции, вот это вот ощущение там собранности у костра, вроде бы неуютно, в палатках спать холодно зимой или там даже летом. А когда ты вот сидишь у костра с родными людьми, да иногда даже один, я вот и один бывал на природе, уезжал, тоже ощущаешь такое наедине с Богом, с природой. Ощущаешь какое-то подлинное удовольствие. Еще здесь еще книга хорошая. Это вот такой образ рая, наверное, такого хорошего.
Причем даже не сказано, чтобы это была духовная какая-то книга.
Ну да, просто хорошая книга, которую он захотел почитать, чтобы вот к чему-то приблизиться.
Не для того, чтобы блеснуть потом перед друзьями, да?
Да.
Как часто мы это делаем, мы читаем то, ну, что вот читают все, для того, чтобы не отстать, так сказать, от современных трендов, как сейчас говорят, чтобы иметь возможность вставить свое слово, когда будут эту книгу обсуждать, да?
Наверное, не знаю, кто как читает. Я вот уже давно так не читаю. Но, тем не менее, вот книги, которые так вот глубоко меня переворачивают, даже вот есть хорошие книги, вот их читаешь, ну, такие художественные, там, классические какие-то, они все, даже из них, не все переворачивают. А вот есть какая-то книга, которая тебя раз и перевернула. Вот она была именно тебе нужна. И то, что в ней написано, те смыслы, они именно тебе были нужны. Вот, видимо, это произошло с этим человеком, что он на старую мельницу прогулялся. Да? У нас вот старых мельниц-то уже нет, к сожалению. Это вот то время еще были старые мельницы, а сейчас все закончилось это время. Хлеб мелят уже в промышленных производствах с помощью электричества. А тогда были старые мельницы. Села, деревни были другие все равно.
Там-то мельницы остались, я видела фотографии деревушек английских, которые не изменились с 18 века. Вот дома, которые стоят, вот и весь образ этой деревни, он остался прежним.
Ну, они могут себе позволить, а мы не можем. Вот, поэтому, да, вот поэтому реальность, удовольствие, если это удовольствие, вот такое, связанное как бы со всеми пластами человеческой личности, и с духовностью, и с телесностью, и с душевностью.
То есть это то, что можно назвать таким чистым удовольствием. Чистым, да. Я имею в виду в душевно-духовном смысле.
Да. Оно не разрушает человека, оно человеку дает радость.
То есть вы вот сказали о книгах, которые там переворачивают, а тут ведь не обязательно о книге, которые переворачивают, а книги, которые доставляют какую-то чистую радость. Ну, тот же вот Вудхаус, кстати.
Только что поменял. Ну да. Ну, его тоже, вот я его читаю часто на сплавах, иногда он мне так это радует, что вот его почитаешь, там английский юмор этот, и природа вокруг, прекрасно. Вот, хотя вот не всегда идет тоже. Можно им тоже присытиться всем. А вот здесь, наверное, все-таки подчеркивается, что попалась книга, которая ему в чем-то помогла увидеть себя. Вот такие книги редко бывают. Иногда не знаешь, какая книга тебя перевернет. А какая вроде такая сильная, мощная, удивительная, глубокая. Ты просто ее запоминаешь о тех смыслах, которые там. И все, и она у тебя просто в сознании, там, где-то в копилочке лежит. А вот есть книги, которые прямо вот лежат не в копилочке, а в сердце, раз, и запечатлеваются. Вот это вот удовольствие, так удовольствие.
Давайте продолжим. Конечно, я знаю, и враг не хочет, чтобы люди были привязаны к самим себе. Но это совершенно другое дело. Помни, что он действительно любит этих маленьких насекомых и до смешного ценит неповторимость каждого из них. Когда он говорит, что они должны отрешиться от себя, он имеет в виду отказ от притязаний их своеволия. Когда они следуют этому наказу, он возвращает им личность во всей полноте и даже хвалится, что они тем больше обретают себя, чем больше принадлежат ему. Радуясь тому, что они жертвуют даже самыми невинными проявлениями воли, он ужасается, когда они по какой-либо причине изменяют самим себе. А мы всегда должны побуждать их к этому. Самые глубокие импульсы и склонности человека – то сырье, та строительная площадка, которыми враг снабдил его. Заставив его отойти от них, мы выигрываем очко. Даже в несущественных вопросах желательно подменить его собственные взгляды земными стандартами, условностями или модой. Сам я всегда искореняю из своего пациента всякую личную склонность. Например, интерес к состязаниям по крикету, коллекционированию марок или любовь к какао. Такие склонности не несут в себе, разумеется, никакой добродетели, но в них есть какая-то невинность, какая-то смиренность, самозабвение, которые мне противны. Человек, искренне и бескорыстно наслаждающийся чем-нибудь, не обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие, уже самим этим защищен от некоторых наших утонченных методов. Всегда старайся, чтобы пациент отказался от людей, книг, блюд, которые он действительно любит, в пользу значительных людей, самых известных книг и самых лучших блюд. Я знал одного человека, который защищался от сильного искушения гордыни еще более сильным пристрастием к селедке с луком. А теперь придется подумать, как исправить положение с твоим подшефным. Самое важное, много ли он думает о покаянии и не притворяет ли он его в действие. Пусть эта свинка поваляется в своем раскаянии. Если у него есть к тому склонность, пусть напишет о нем книгу. Это прекрасный способ обезвредить то, что враг посеял в сердце человека. Пусть он займется чем угодно, кроме активного действия. Невоображаемая набожность, ни душевный подъем не повредят нам, если мы помешаем им укрепиться в человеческой воле. Как сказал один из людей, активные привычки повторения укрепляют, а пассивные ослабляют. Чем чаще он погружен в чувства, не связанные с действием, тем меньше он способен к действию и в конечном итоге – тем меньше он способен к чувству. Твой любящий дядя Паламут. Ну, тут много всяких тем, мы не успеем обо всем поговорить, но вот о самом главном хотя бы.
Да, вот у христиан есть такой грех, наверное, когда они становятся христианами, они думают, что все остальное нужно тут же взять и разорвать, растоптать, выбросить на свалку. Я тоже помню себя, как только я пришел к вере, все свои пластинки, которые, музыку, которую я любил, я все тут же вырвал из сердца, отдал, раздарил.
Всем знаком.
Да. Вот. И вот этот момент, конечно, он довольно-таки распространенный. А между тем, Господь ведь все это нам помогал создавать хорошие, ценные вещи, хорошие, простые вещи. Научиться это все ценить, не выбрасывая, это тоже дело духовной жизни. Научиться быть вот таким богатым, при этом не забывая главного. Это очень важно, потому что Господь насадил в раю, в середине рая, древо жизни, и посреди рая древо познания добра и зла. Ну, как мы знаем, деревья, которые были такими особыми, наверное, духовными такими деревьями. Одно говорило о выборе, древо познания добра и зла, что нужен правильный выбор, и древо жизни об источнике говорило, жизни. Но также было сказано, что там было посажено много других деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Но мы, наверное, понимаем, что пища в то время – это не только, если говорить о человеке, как о целокупном, целостном существе, то ему нужна была пища не только материальная, физическая, хотя, наверное, это тоже имело место быть, физическая пища. Но вот именно деревья-то были связаны с какими-то духовными, душевными, такими реальными, смысловыми какими-то, может быть. Я вот все очень размышляю, каким было бы, например, дерево дружбы, дерево взаимопонимания, сочувствия, дерево правильного воспитания детей, дерево красивой музыки, поэзии дерева и так далее. Сколько деревьев насадил Господь в раю, вот именно для того, чтобы человек был сказочно богат в своей человечности в том числе. И мы вот про эту человечность иногда забываем. Хотя наша русская культура, русская литература, она необычайно богата этим. Но опять же нужно отдать должное, что очень много там разговоров о духовном в русской литературе. Как бы много именно религиозных тем. Для христианина, наверное, настало время понять, что все хорошее наше. Это, кстати, цитата из Юстина Философа, одного из первых апологетов христианства, который говорил, что нужно научиться ценить все. Все, что не связано с грехом, все является Божьим. Часто мы этого забываем. Здесь сказано даже, что какие-то, как бы сказать, склонности, иногда говорят пристрастия, но это, наверное, не пристрастие. Человек любит больше кофе, чем чай, или чай, чем кофе. Это, ну, просто его вкус. Что вкус, он тоже важен для нас. Вот. Другое дело, что когда человек начинает вкус навязывать, вот называется там вкусовщина, когда он начинает выделять то, что ему нравится, и другим людям как единственное верное решение показывать. А когда человек просто этим живет и, как здесь сказано, не обращает внимания, как его осудят, не осудят, вот он этим живет, он питается этим, радуется этому. И вот следующий шаг очень важен. Не всегда его люди делают, он благодарит за это Бога. Вот если человек еще благодарит за это Бога, вот оно наступает правильное такое устроение духовной жизни. Если человек радуется каким-то вот таким мелочам, у него есть какое-то хобби, в хорошем смысле этого слова, там, что-то, может быть, коллекционирует, чем-то увлекается, является в этом специалистом, ну, в той области, в которой он может увлекаться. Это довольно-таки правильно для духовной жизни. А иногда вот считают, что духовная жизнь, ну, сразу должна быть какая-то скудость. А в другом месте Льюис в книге «Просто христианство» пишет про мальчика, когда спросили его, кто такой Бог. Он сказал, Бог – это тот, который запрещает мне получать удовольствие. Смотрит, а не получил ли я удовольствие, и тут же пытается у меня забрать. Вот это вот, кстати, у англичан пуританство, оно было сильно развито, гораздо сильнее, чем у нас, в нашей, как считается, православной аскетической стране. Поэтому вот эти личные склонности, здесь видите, как он хорошо подчеркнул, интерес к состязаниям по крикету, не знаю, что такое крикет, какая-то игра там английская. Вот, коллекционирование марок, сейчас вот не знаю, кто-то коллекционирует марки.
Конечно, ну что, филателистов много,
конечно. Интересно, что он пишет, что здесь есть смиренность и самозабвение, которые противны бесам. Вот этот момент, наверное, очень важен, что когда человек есть вот эти какие-то склонности, которые написано, что не несут никакой добродетели, но если человек эти склонности не выпячивает, а просто вот они есть, и есть такие простые, добрые вещи, которые делают человека человеком.
Ну, тоже, наверное, когда речь идет о хобби, то тут имеются в виду хобби, которые не доводятся до фанатизма. Бывает же, что да. Человек это превращается в такую страсть, когда он, не знаю, там, готов влезть в долги или даже, там, не знаю, украсть какую-то вещь, которая ему нужна для коллекции или еще что-то. То есть тут речь, конечно, не о таких крайностях.
Не об этом, да. Конечно, не об этом. Не о фанатизме, безусловно. Здесь речь не о фанатизме. И вот, наверное, последнее, что вот, чтобы здесь как-то большой отрывок, наверное, в следующий раз его еще немножко продолжим, что здесь он интересно проводит вот эту мысль, что Господь действительно любит этих маленьких насекомых. Вот чтобы отрезвиться всегда, нужно понимать, как на нас смотрят вот эти бесы, вот эти злые сущности, как на маленьких насекомых, которые, понятно, за что возлюблены Богом. И даже написано, что Господь радуется и ужасается, если мы чем-то можем жертвовать, если вот Он видит реальную жертву, что человек какую-то жертвенность открыл себе и ради нее готов идти до конца. Господь этому радуется, написано здесь. И ужасается, если мы сами себя предаем. Вот это одно из самых страшных явлений — предать самого себя, потерять себя. В каком-то смысле хула на Духа Святого. Да, наверное, это очень такая глубокая тема. И об этом поговорим уже, наверное, в следующий раз.
Александр, я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Ну, для, наверное, смс-вопросов за это время, как я понимаю, вам поступила только одна благодарность от слушателя, который задавал вопрос в прошлый раз. Но давайте еще раз все равно напомним телефон. Вдруг у кого-то будут вопросы по темам, которые мы затрагиваем в своих передачах.
Ну да, можно смс-вопросы писать. Телефон для СМС-вопросов 922-219-47-50.
Спасибо, до следующих встреч.
До свидания, храни вас всех Господь.